Отец Петр ушел и с того дня не появлялся. Голицын знал, что стоит ему сказать слово, и он тотчас прибежит, но не хотел. Старался убедить себя, что не нуждается в нем, и что всегда ему был противен этот чувствительный плут. Не только отец Петр, но и все его покинули. Наконец-то в покое оставили. Сначала радовался он, но когда почувствовал, что одиночество сомкнулось над ним, как вода над утопающим, стало страшно. Хуже всего было то, что Оболенского перевели в другую камеру. Перестукивания кончились. С новым соседом надо было все начинать сызнова. Вместо Оболенского посадили Адоевского. Когда Голицын постучал к нему, тот ответил таким неистовым грохотом, что часовые сбежались. И каждый раз, как Голицын пробовал стучать, повторялось то же. Наконец бросил, отчаялся. А с другой стороны сидел полоумный Фаленберг. Тот совсем не отвечал на стук. Тосковал и плакал о жене. Часто среди ночи, когда все утихало, слышались его рыдания, сначала глухие, потом все более громкие и кончавшиеся воплем раздирающим. «Евдоксия! Евдоксия!» «Маринька! Маринька!» — хотелось ответить Голицыну таким же воплем. В первые дни заключения, когда он думал, что сейчас конец, было легко. Но теперь, когда убедился, что конец может быть через месяцы, годы, десятки лет, им овладела тоска безысходная. Дни проходили за днями, такие однообразные, что сливались, как в беспамятстве бреда, в один сплошной нескончаемый день. Налепленные для счета дней хлебные шарики смахнул со стены. Потерял счет времени. Время становилось вечностью, и в зияющую бездну ее он заглядывал с ужасом. Рассудок разрушался, размалывался, как зерно между двумя жерновами, между двумя мыслями. Надо что-нибудь делать, а делать нечего. Целыми часами складывал на столе выломанные из вентилятора жестяные перышки в различные фигуры — звезды, кресты, круги, многоугольники. Или, сидя на койке, выдергивал бесконечную нитку, которой пристегивалась простыня к одеялу, и навязывал узлы один за другой, так что под конец образовывался целый клубок. Тогда развязывал и снова навязывал. Или следил, как паук ткет паутину, и завидовал. Делом занят, не соскучится. Или, стоя на подоконнике, глядел сквозь дыру вентилятора на соседнюю глухую гранитную стену и крышу бастиона с водосточным желобом, где иногда знакомая ворона садилась и каркала. Или кружился по камере, и выдолбленные на кирпичном полу ногами прежних жильцов ямки еще глубже выдалбливал. Или сочинял дурацкие стишки и твердил их бессмысленно до одури. «Кто не знает нашу участь, не поверит тот никак, чтоб за этакую глупость могли мучиться мы так». В углу, где умывался, на стене была надпись: «Порази, Господь Бог, твои глаза». «Кто это писал?» — спросил Безымянного. «Англичанин. Что же с ним сделалось?» «Помер. От чего?» «От спячки. День и ночь спал, во сне и помер». «Вот и я умру так же во сне», — подумал Голицын. Сделался слезлив, как баба. Когда звонили куранты за унывным, точно похоронным звоном, хотелось плакать. Когда фейерверкер Шибаев приносил обед или чай с улыбкой, особенно ласковой, тоже навертывались слезы. Однажды перечел записку Маринки и, как ребенок, расплакался. А когда часовой заглянул в глазок, стало стыдно. Повернулся к нему спиною, хотел удержать слезы и не мог. лились неутолимые, отвратительно сладкие. Вот что наделала крепость в 2-3 недели. А что будет дальше, — подумал. Погибну я за край родной. Я это чувствую, я знаю. И радостно, Отец Святой, свой жребий я благословляю. А когда шло до дела, испугался, ослабел, не захотел погибать, любил жизнь, потому что любил Мариньку. Любовь — подлость, чтобы умереть как следует, надо разлюбить. Убить любовь из всех его страшных мыслей — это была самая страшная. С каждым днем тоска усиливалась, терпение истощалось, сердце выболело, мысли мешались, и ему казалось, что он сходит с ума. Следил за собою и в каждом своем движении, слове, мысли находил признаки помешательства. Сначала был страх безумия, а потом страх этого страха. Сходил с ума на мысли, что сойдет с ума. Уж скорее бы, думал с отчаянием, и, стоя в углу, бился головой об стену. Или рассматривал отточенное жестяное перо вентилятора. Нельзя ли зарезаться? Наконец заболел. Сделался жар, закололо в боку, закашлял кровью. Комендант Сукин перепугался, позвал Элькана. Тот объявил, что если больного не переведут в лучшую камеру, то может быть чахотка. Голицын обрадовался. Все муки его сразу кончились. Смерть! Свобода! Отец Петр, узнав, что он болен, прибежал к нему, а когда он стал извиняться, что оскорбил его в последнее свидание, не дал ему говорить, бросился на шею и заплакал. Начал опять заходить каждый день. Чтобы развлечь больного, рассказывал городские слухи и новости. От него узнал Голицын о прибытии похоронного шествия с телом покойного императора. Все о нем забыли, так, как будто хоронили уже лет 10 назад, а между тем через всю Россию из Таганрога в Петербург медленно-медленно больше 2 месяцев тянулось похоронное шествие, окруженное войсками, пешими и конными, с авангардами и арьергардами, разъездами и патрулями, как военный поход в стране неприятельской. Опасались бунта. В народе шел слух, что государь не умер и хоронят кого-то другого. В Москве будто хотят выбросить из гроба тело и таскать по улицам, а потом сжечь. Принял я строжайшие меры к совершенной безопасности бесценного праха, доносил граф Орлов-Денисов, обер-церемониймейстер похорон. Смею ручаться, что последняя капля крови моей застынет у подножия гроба августейшего усопшего, и через хладный только труп мой насильство достичь может дерзновенного прикосновения».